Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Сергей Георгиевич Карпюк. Здравствуйте, Сергей Георгиевич.
Доброе утро.
Сегодня мы будем говорить про первого историка. И я прям представляю, как все сразу представили, ага, будут говорить про Геродота. Но нет, ничего подобного, будем говорить мы про Фукидида. Геродоту будет посвящена отдельная программа, и мы вот сегодня как раз будем весь эфир обосновывать, почему историки, в общем-то, на самом деле не Геродота, а Фукидида чаще всего считают первым историком, своим предшественником. Правильно? Я ничего не вру.
Нет. Очень часто именно так, хотя за Геродотом утвердилось прозвище отца истории благодаря Цицерону. Фукидида считают основателем научной историографии, и для этого есть свои основания, безусловно.
При том, что мы как бы в обратном порядке делаем программу, у нас еще будет программа про Геродота, но их, в принципе, можно назвать современниками, да, потому что они там по времени пересекались между собой. Геродот чуть постарше.
Скажем так, Фукидид младший современник, но время было такое, что эпоха все-таки уже была другой, в которой жил Фукидид, и интеллектуальная, и политическая, и военно-политическая. Поэтому, они пересекались. Есть даже легенды о том, что якобы Фукидид присутствовал мальчиком, когда Геродот читал свой труд в Афинах и, сказал что-то типа «мы пойдем другим путем», восхитился. Но, конечно, это все очень позднее, мы не знаем.
То есть это легендарные сведения.
Легендарные сведения, да.
Очень часто, когда говорят про таких историков, или пересказывают их биографию, или пересказывают их труд. Но мы пойдем другим путем. Мы не будем пересказывать сегодня Википедию, мы сегодня попробуем рассмотреть Фукидида, его самый известный труд «История Пелопоннесской войны», собственно, как историки, как источник. Мы его сегодня будем критиковать и будем пытаться понять, что это такое и как к нему можно относиться. Давайте с чего начнем. Собственно, что такое «История Пелопоннесской войны», в каком виде она до нас дошла, откуда мы про нее знаем? Откуда мы знаем, что это труд Фукидида?
Вообще все сведения о древности, об античном мире восходят к двум основным источникам или группе источников. Это традиция и археология. Традиция — это то, что передается из поколения в поколение. Когда Фукидид написал свой труд, и его последователь, Ксенофонт, его издал, а это было где-то в самом начале IV века до нашей эры, естественно, он переписывался, записывался на папирусе, на папирусе свитках. Дошли ли до нас эти свитки? Нет, конечно, не дошли. Но труд приобрел популярность, его переписывали. Потом, во времена эллинизма в Александрийской библиотеке специальные ученые, филологи, они стали обрабатывать этот труд, они его поделили на 8 книг. 8 книг — это 8 папирусных свитков, длиной примерно там несколько метров. И он переписывался, стал особенно популярным в эпоху греческого возрождения, это второй век нашей эры, это времена Римской империи. Почему? Это отдельный вопрос. Был популярен и в Византии, а потом итальянские гуманисты перевезли рукописи в Европу, в Италию, в Германию. Фукидид стал изучаться, наступила эра книгопечатания, стал печататься. Ученые-гуманисты разделили, кроме книг, на главы уже, а потом уже в XIX веке пошло деление на параграфы. И со времени зарождения науки классической филологии значит, ученые, ну, филологи классики, стали изучать труд Фукидида, стали выстраивать деревья вот такие, ну, какая рукопись древнее, ну, какая рукопись восходит к другой, и появляются с XIX века научные издания Фукидида, ну, которыми пользуются, ну, современные историки.
То есть, получается, они провели примерно такую же работу, как у нас там в 19-м, начале 20 века проводили с нашим летописанием, да?
Да,
у нас
конечно,
есть такое же
конечно,
дерево
конечно.
Летописи, и мы понимаем, откуда кто заимствовал.
Конечно, безусловно.
Что
безусловно. Это такая нормальная источниковеческая работа, источниковеческий анализ. И уже к 19-му, к 20 веку мы имеем стандартные тексты Фукидида, там указаны разночтения, они не очень многочисленные, и все ученые могут ими пользоваться. Поскольку Фукидид очень популярен как историк, то писались исторические комментарии, где уже ученые-историки, они не только филологические разночтения, но всякие исторические детали. Два комментария, самых больших, известных, это Гомма, который, Гом это английский ученый, шотландец, который с середины 20 века, потом он умер, его ученики завершили, это пятитомный труд огромный, и новый комментарий Хорнблауэра, тоже английского ученого, который с 90-х годов издается, не завершен еще пока. Вот, и поэтому мы можем работать, конечно, это есть на компьютерных дисках уже, вообще античность, очень античная, изучение античности очень, прогрессивно, первыми, кто были переведены в цифру, это античные авторы.
Это это вообще не проблема найти в интернете вот такие источники.
Да, конечно,
в
оригинале, и в переводах это абсолютно не проблема.
А вот, кстати, про переводы. Смотрите, очень длинный путь прошел этот источник, это получается сколько там, 2500 лет практически, да? Какие изменения он претерпел? Вообще, на каком языке мы сейчас читаем Фукидид? Ну, я имею в виду, если мы берем оригинал. Это тот самый древнегреческий, на котором говорили в V веке, или уже какой-то более модернистский?
Что ли? Нет, конечно, мы читаем на древнегреческом языке, потому что новогреческий язык, он не имеет... имеет, скажем так, очень малое отношение к древнегреческому. Фукидид писал... на аттическом диалекте, он афинянин, у него много гомеризмов, то есть за заимствование из языка Гомера, конечно, мы пользуемся этим источником. Достаточно сложный язык, большие периоды, в общем, это непросто его читать, и когда дают изучать греческий, то первым читают Анабасис Ксенофонта, это такой последователь Фукидида, такой простой солдат, который писал очень просто. А Фукидид это не на первом курсе, то, что называется, не автор для первого там, и даже для второго курса. Он довольно сложный.
Давайте тогда вкратце, опишем сам памятник. Это история одной войны, которая очень важна для Древней Греции, история, Пелопоннесской войны. Мы с вами же говорили, уже про нее можно не говорить, потому что мы уже обсуждали ее ход, последствия для цивилизации и так далее. Это 8 книг. Первые две, насколько я понимаю, вводные.
Первая, вводная, скажем так. Первая, она называется «Археология». То есть условное название. Это история Греции до Пелопоннесской войны. А потом следующие, лучше делить не на книги, она условная, часть, потому что книги — это довольно такое деление.
Формальное,
да. А следующий, Фукидид описывает десятилетнюю войну или Архидамову войну, первую часть Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой, которая длилась с 431 по 421 год. Это там доводит до пятой книги, и потом там второе вступление, потому что там у него сложная структура достаточно. Потом описывается время этого мира, перемирия, Никеев мир, до начала сицилийской экспедиции. Лучше всего отделаны книги о сицилийской экспедиции 415-413 года, которая привела Афины к катастрофе. И после этого Фукидид описывает начало войны на море между Афинами и Спартой, и олигархический переворот в Афинах 411 года, и обрывается книга событиями лета 411 года. Хотя война продолжалась еще 7 лет. Последняя книга, восьмая, не оформлена. Там нет речей. Вот о речах это
поговорим отдельно.
Значит, Фукидид не дописал, но он в своей книге упоминает, что война продолжалась 27 лет. Он дожил до Пелопоннесской войны, до окончания этой войны, но вот не успел дописать. И история эта была столь популярна, что уже в 90-е годы, IV век, уже вскоре после смерти Фукидида, все бросились ее продолжать. Много продолжений, 4 или 5 нам известны, наиболее известно Ксенофонта.
А вот, собственно, Ксенофонт и продолжатели Фукидида — это те люди, которые дают нам, так сказать, опору. Они по-любому в своих трудах должны упоминать этого Фукидида. Давайте вот так, продолжим внешнюю критику источника, что ли. Сам Фукидид, что мы про него знаем не из его рассказа, а вот со стороны есть какие-то источники про него?
Во-первых, эти продолжатели Фукидида не упоминают вовсе. Понимаете? И вообще жанр биографии, он очень поздний. Это Плутарх написал биографии. А Плутарх жил через сколько там, 6 веков, 5-6 веков после Фукидида. Вот, и поэтому биографии очень поздние, самая известная биография Маркеллина, но это время после Юстиниана, 6 век нашей эры, это бог знает, когда прошло, почти там 1000 лет. Вот. Есть еще несколько более ранняя анонимная биография IV века. Многие историки вот эти биографии считают, что их смотреть не нужно. Они все брали из самого труда Фукидида.
И никаких... Плюс домысливали, эту красивую историю с Геродотом.
Да, и никаких специальных сведений у них нет. Есть и другие точки зрения историки спорят. Но что мы можем сказать, что анализируя сам труд Фукидида, Фукидид родился примерно в году 455 до нашей эры. Некоторые говорят 460, но скорее 455, потому что он говорит, что встретил начало войны сравнительно молодым человеком, уже в сознательном возрасте. Эфебы — это срочная служба с 18 по 20. Значит, с 20 лет гражданские права, а с 30 лет это уже полные права, избрание на должности и прочее, прочее. Вот, поэтому 455 вроде бы подходит, так сказать, это. Вот, Фукидид, сын Алора из Дема Галимунд, он принадлежал к афинской аристократии. В его предках были Мильтиад, знаменитый победитель персов при марафоне, Кимон, знаменитый полководец, соперник Перикла. И его, из его родственников, не по прямой линии, был его тезка Фукидид, сын Милесия, который был изгнан остракизмом Периклом в 443 году в борьбе с Периклом. То есть это аристократическая семья Филоидов. Но при этом из истории мы знаем, что Фукидид был большим поклонником Перикла, лидера афинской демократии. Он сумел подняться над своими сословными такими предрассудками, и Перикла он, оценивал очень высоко.
Хорошо, а вот смотрите, вы сейчас описали его биографию, которая, все-таки она в каком-то смысле автобиография, потому что все, что мы про нее знаем, это из самого его труда. А как мы, то есть проверить о нем мы лично ничего не можем. Как мы можем проверить его сведения, которые он дает в своей истории? Вот эти события Пелопоннесской войны, они упоминаются в других источниках? У нас есть какая-то эпиграфика по этому поводу, какие-то речи сохранившиеся? Что у нас есть вообще? Как мы можем проверить?
Эпиграфические источники, археологические источники, источники даже топографические, потому что Фукидид описывает места сражений, и историки 19-20 века просто ездили по этим местам и проверяли, в общем-то, хотя рельеф и мох измениться, время-то прошло. Но вообще Фукидид не дает проверять себя сам, в отличие от Геродота, значит, он, у него изложение монологично. Но Геродот так, что, ну, одни говорят так, другие иначе, а я думаю вот так. И, ну, иногда мы его можем проверить по его же данным. Фукидид нет, он дает свою, ну, точку зрения, очень проверенную, очень объективистскую. Редкие случаи, ну, когда мы его можем проверить, они говорят в пользу, ну, Фукидида. Знаменитый вот договор Афин, Аргоса, Мантинеи и Элиды, ну, который он передает, значит, была найдена надпись. И, в общем, ну, почти точно по тексту.
Так, давайте, да, это немножко развернем. Мы через традицию, там много тысячелетнюю уже теперь, получили рассказ об этом договоре, то есть пересказ этого договора, правильно? И это Фукидид нам сообщает.
Да.
И потом, где, когда, в 19 веке? Когда,
да, по-моему, в 60-е, в 70-е годы 19 века была найдена надпись, но во время...
Археологи нашли, да, прям надпись, да, на, да, камне, да, где высечен этот самый договор.
И там, значит, примерно то же самое, есть расхождение, но, очевидно, Фукидид пользовался копией спартанских архивов, значит, поэтому расхождение, но они не принципиальные, они чисто редакционные. Совпадает все до, ну, в принципе, до деталей. Все, ну, совпадает. И таких случаев несколько, и, в общем, ну, это позволяет судить о высокой степени объективности, ну, Фукидида как историка.
И вот мы вышли на источники Фукидида. Смотрите, тут надо, наверное, упомянуть, что он, поскольку современник этих событий, он даже в них поучаствовал, там, не будем вдаваться в подробности, это всегда можно найти в интернете, он был одним из стратегов, проиграл свою кампанию, за что его выгнали из Афин, и он жил, ну как, остракизму его подвергли, правильно?
Нет, изгнание его, нет, это не остракизм был. Вот, его отправили, в изгнание, и он жил, ему нельзя было появляться в Афинах, но в пределах, Афинской архе он переезжал, он жил так, как, знаете, ну, богатый джентльмен, он не нуждался, он был из очень, ну, богатой, ну, семьи, и поэтому он посвятил, ну, себя описанию этих, ну, событий, переезжал с места на место, он не мог появляться только в Афинах и в Аттике.
И вот, какие источники он использовал, как он писал этот свой труд, что мы знаем об этом?
Вы знаете, он использовал разнообразные источники, ну, конечно, письменные, но их было тогда мало. Еще письменный, и на история как наука, как способ осмысления мира зародилась сравнительно незадолго. Угу. Кстати, ну, Фукидид свой труд историей не называл. Значит, и, ну, история — это геродотовский труд назывался. А он вообще никак не назван, но Фукидид использовал слово «ксюнграфе» — «описание». Вот. И, ну, Фукидид использовал и письменные источники. Он полемизировал с Геродотом, не называя его по имени. Он явно полемизирует с Геродотом.
Это мы видим, сравнивая два текста, да?
Да, да, да. Ну, там это очевидно. Некоторые другие письменные источники, надписи, вот то, что я сказал, пожалуйста, он использовал. Но поскольку он описывал историю современности, он ездил, ну, тогда история — это и география, но история с географией связана, он ездил, рассматривал театры военных действий, опрашивал действующих лиц, кто присутствовал, и, значит, ну, вот так, ну, составлял свое, ну, представление. Он, безусловно, сравнивал разные версии, анализировал, и, в общем-то, был, ну, объективен, и даже описывая свое поражение и свое изгнание, а он должен быть благодарен, в кавычках, этому афинскому демагогу, политическому деятелю Клеону, он старался, ну, конечно, видно недоброжелательство Клеона, но он все-таки старался сохранять объективность, сохранять объективность. Вот это его такая специфика труда. И очень большую роль играли речи. Вот чем отличаются древние историки от, ну, современных? Это риторическим оформлением. Потому что Клио — это муза. И, в общем-то, история — это жанр, в том числе и литературный жанр. И научный, и литературный. Тут нет... никакого противоречия с точки зрения античного...
Особенно в то время, да.
В то время, да. Да и сейчас вот такой, постмодерный уже, так сказать. Вот, снова начинают не находить противоречия. И поэтому большую роль играли риторически оформленные речи, которые занимают до четверти объема истории Фукидида. Причем Фукидид честно пишет, что эти речи он или слышал, из, приблизительно написал, диктофонов, как вы понимаете, не было. Написал так, как могли бы говорить вот эти действующих лица при имеющихся, исторических обстоятельствах. Вот он, честно говорит, что он придумал, но близко тексту. Вот знаменитую речь Перикла, которую он слышал, и которая, он написал в своей истории, в своем труде, она проверяется по другим источникам, и, в принципе, очевидно, он записал ее очень близко к тексту.
Он всегда отмечает, это я сам слышал, вот это я рассказываю почти дословно, вот это вот я слышал от кого-то, а вот это я придумал.
Не всегда, иногда отмечает, иногда нет. И, понимаете, Фукидида очень трудно критиковать, потому что он дает, и мы верим его обычно, потому что он явно лучший источник, он на голову выше, Но, понимаете, он не дает для критики себя никаких оснований. Он иногда использует фигуру умолчания, в чем ее критикуют, за что его критикуют современные исследователи. Он, если что-то ему не нравится, он умалчивает об этих событиях.
О мертвых или хорошо? Или
не о мертвых, а каких-то событиях по каким-то причинам ему неинтересным, неважным, неприятным. Он просто умалчивает.
Хорошо, а какие... я так понимаю, основной его метод — это опрос свидетелей, да? Он ездил по греческому миру и разговаривал с людьми. Вы упомянули еще архивы спартанские. Вообще, мы можем восстановить путь, где он побывал, с кем он пообщался, какие документы он поднимал, когда готовил свою историю?
Ой, вы знаете, косвенно. Мы можем... путь его перемещения восстановить очень трудно. Но знаем, что он жил во Фракии, там, где он потерпел поражение, это на севере греческого мира. Очевидно, бывал в Ионии, очевидно, был в Спарте, в Коринфе. И, судя по описанию мест боев в Сицилии, он там был. Историки считают, современно, что он там был, потому что... он описывает это очень с точными топографическими деталями, которые трудно описать, если ты там не был. Так что он путешествовал по греческому миру довольно широко.
А вы говорите, что он сравнивал разные точки зрения и как-то критиковал свои источники, как современный ученый, и мы поэтому называем его первым историком, собственно говоря.
Он выступал против общераспространенной точки зрения, например, что тирана-убийцы Гармодий и Аристокетон свергли тиранию. Поскольку это была такая официозная точка зрения, в действительности тиранию свергли спартанцы. Понимаете, это было невыигрышно для Афины. Он это противостоял. Он противостоял общераспространенной точке зрения, что мегарское псефисмо, постановление против мегарцев о торговой блокаде, о торговых санкциях, что оно главная причина Пелопоннесской войны. Он писал, что это не главное, но это уже скорее такой повод, когда просто все шло к войне. Поэтому он критикует иногда. Понимаете, ему трудно было спорить с историками, потому что этих историков до него было мало. Он с Геродотом только спорит.
Он спорил с общественным мнением, мне кажется.
Да, он спорил с общественным мнением.
Именно афинским, да? Потому что он, я так понимаю,
понимаете,
очень критично
относился. Он писал для афинян скорее, но вообще его история — это... первый исторический труд, и не только, но прозаический труд, который написан для чтения. Для чтения, как мы читаем, а не для зачитывания в публичном месте. Как было у Геродота, потому что ведь по легенде сам Фукидид присутствовал при зачтении труда.
Ну, может быть, поэтому он стал так популярен, то, что его потом читали, переписывали, и он именно разошелся многими многочисленными тиражами.
Ну, может быть.
Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим о Сергеем Георгиевичем Карпюком, говорим о первом историке, о Фукидиде. Не переключайтесь, вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Сергей Георгиевич Карпюк, и мы говорим про Фукидида. А в начале программы мы его назвали первым историком. Обсудили мы его труд, поняли, как он до нас дошел, примерно поняли его структуру, что там описано, даже выяснили, какими источниками пользовался Фукидид. И тут, в общем, выясняется, что его труд, ну, для меня, как для журналиста, кажется больше похожим именно на работу журналиста. Он был современником событий, он даже в них участвовал. И в тот момент, когда его исключили, так сказать, принудительно из этих событий, он просто начал об этом писать и начал опрашивать свидетелей, в первую очередь, и собирать какие-то документы, которые только что возникли. Те же самые договоры, какие-то там, может быть, там отчеты, я не знаю, чиновников спартанских. Неважно. Почему мы называем его именно историком? Почему мы его называем первым человеком, который начал создавать научную именно историографию?
Вы знаете, работа историка — это прежде всего работа, связанная с критикой, с анализом исторических источников. Uh-huh. А специфика труда Фукидида, почему это похоже на журналистское расследование? Потому что, ну, конечно, он был в числе первых. Никаких письменных источников почти не существовало. Он описывал, ну, современную историю, и, ну, современную ему историю. И он был вынужден эти источники добывать, ездить, смотреть, расспрашивать, и никакого другого пути не было. Но цель у него, ну, конечно, ну, журналистики в том, ну, понимании, в нынешнем, ну, тогда не существовало и не могло существовать. Цель у него была такова, еще важно, ну, целеполагание, ну, чтобы, ну, грядущие, ну, поколения знали, вот это некий урок, ну, вообще, и, ну, вот, ну, в этом и заключается. И вы знаете, и, ну, Фукидид очень способствовал популярности истории как жанра, и, ну, конечно, в древнем мире история была очень популярна, но в античном мире, значит, за 800 лет от Геродота до Евнапия, это автор, ну, 4 века нашей эры, значит, дошло около 1000 исторических трудов, ну, хотя бы названий, дошло, ну, до нас, значит, их было, ну, гораздо, значит, больше. Это, значит, в Олимпиаду в 4 года, ну, 5, ну, трудов было, которые до нас дошли. То есть этот жанр был очень популярен. Что касается журналистики, ну, хороший он вопрос. Может быть, это и в некотором смысле журналистику и, ну, не заменяло, а вот некая ниша, так сказать, это. Но Фукидид был первым историком современности, потому что Геродот описывал греко-персидские войны, он не был, ну, современником греко-персидских войн. Он записывал уже по, как бы, по, ну, сообщениям, так сказать, это о... Значит, он умер в 425 году, ну, Геродот, а писал где-то в 440-х годах. Греко-персидские войны к тому закончились, к тому времени закончились. А Фукидид был современником и участником, ну, событий. Он, значит, пытался их запечатлеть. Главное, что он, значит, он, ну, поставил цель, выработал, ну, разные методы, в том числе там, ну, хронологию. Он поделил не только на годы, как обычно, в летописях, анналах, но на летние и зимние кампании. Лето и зима. Вот. И...
Причем, насколько я понимаю, его лето-зима это не то, что мы сейчас себе представляем лето и зима. Вообще у древних греков,
да, это я бы назвал так. Этот лето — это высокий период боевых действий, который включает и весну, и осень. А зима — это низкий период боевых действий. Зима по-гречески «хеймон» — это буря, одно и то же слово. Это период такой неблагоприятной погоды, когда мореплавание на море невозможно, и, значит, и, ну, когда военные действия почти не ведутся. Mm-hmm. И вот, вот, ну, тут очень интересно, что Фукидид свои субъективные побуждения, а вот мне представляется, что ну, Фукидид сделал это деление на зимнюю и летнюю, ну, ну, кампанию, чтобы оправдать себя. Потому что он, ну, потерпел, ну, поражение зимой 424-3 года до нашей эры, когда спартанский полководец Брасид зимним маршем застал его врасплох. Под снегом шел Брасид. Uh-huh, uh-huh. А ну, Фукидид, как и большинство полководцев того времени, не думали, что...
Был готов к такому повороту событий.
Да-да. И он опоздал защитить город Амфиполь. Его эскадра, она опоздала. И, ну, из-за этого его изгнали, и он как бы, ну, оправдывал на себя. Ну, это мое предположение, это не значит, что это так.
То есть мы говорим о том, что он объективен, но, в принципе, какие-то штуки он, получается, подгонял даже методологически.
Вы знаете, он свои, очень интересно, субъективные импульсы как бы превратил в эту объективную историю. Ну, импульсы у любого историка, у любого, ну, гуманитария, они, у любого ученого, они вполне субъективны. Понимаете, поэтому тут это вполне нормально. Об этом писал и Лотман, и там, и другие, там, и, ну, филологи, историки. Это не противоречит объективности, это, кстати, это, но, так кстати, но он, ну, как бы превращал это в объективизм, от, ну, обрубал, ну, на себя.
А какие еще методы он использовал? Ну, вот мы говорим о том, что он, да, сравнивал там какие-то разные позиции друг с другом, что как он, в общем, объективизировал это знание, которое получал?
Ну, ну, конечно, это было, это сравнение документов, сравнение, ну, документов. Он использовал здравый смысл, логику, он был рационалистом. Угу. Его история — это история военно-политическая. Религии там практически нет. Он относился к религии как к суевериям, в отличие от, ну, Геродота. Вот, ну, удивляется, почему там мало там женщин изображено. Ну, Фукидид описывал войну. Вот, и движущие, ну, силы, вот, ну, военных действий, во, ну, но военно-политических за, замыслах, это, значит, идея о том, как о всемогуществе силы. Вот, и, ну, вот, это очень интересно, а это актуально. До сих пор, ну, Фукидида изучают в Вест-Пойнте и в американских, ну, военных академиях. Ну, как это вам не, ну, может показаться странным, он актуален в некотором смысле. Вот. Поэтому ни для чего другого, ни для каких глупостей он, так сказать, у него не, так сказать, это. Вот, ну, даже природные события, землетрясения, лунные затмения, его интересовали, как влияют на, ну, там, на военные действия, а не более того.
Я правильно понимаю, тут, кстати, хочется вот еще раз вернуться к вопросу целей, ну, то есть зачем он это писал, к вопросу целевой аудитории и здесь же к объективности. Вот если все это объединить, насколько я понимаю, мы видим у Фукидида, несмотря на то, что он сам афинин,
Афинянин, ну...
Что он житель Афин, он достаточно объективно описывает события, он рассказывает об ошибках своих сограждан, он рассказывает о каких-то превозносящих Спарту событиях, еще что-то. Зачем он это делает? Зачем, собственно, он вот пытался быть объективным? Как он считал, зачем это нужно?
Вы знаете,
ведь он урок преподавал своим согражданам, насколько
я понимаю. Да, но он и получал уроки. Он был из поколения, которое получило образование у странствующих учителей красноречия, софистов. Это было первое поколение греческих интеллектуалов, ну, которое получило, ну, какое-то высшее образование, ну, как бы мы сейчас сказали. И он, значит, стремился, ну, преподать урок не только афиняним, но и всем грекам. И при этом, конечно, он был, ну, патриотом Афин. И он стремился, ну, вернуться, ну, в Афины. Но при этом он не был сторонником крайней радикальной демократии, ну, которая преобладала в Афинах, особенно к концу Пелопоннесской войны. Он был сторонником такой умеренной демократии, как бы сейчас сказали, цензовой. Поэтому он и критиковал, ну, критиковал, ну, Афины. Но просто его целью было, вот он пишет, что он понял с самого начала, что эта война будет самым грандиозным событием в греческой истории. Это, ну, действительно гражданская война, которая продолжалась 27 лет. Для греческого мира, для мира Восточного Средиземноморья, это аналог, ну, Первой мировой войны, скорее, всего. Ну, понимаете? И она оказала огромное влияние на греческую историю, ну, вообще. Поэтому он стремился, чтобы вот эти, ну, события не прошли бесследно, а остался некий урок.
Причем именно урок, потому что вот я так люблю об этом рассуждать, о том, что, на мой взгляд, патриотизм не может быть таким глупым, что ли.
Одномерным.
Одномерным. Да, патриотизм должен строиться на знаниях, да, о своей истории. И мы не можем закрывать глаза на какие-то неприятные вещи.
Да,
мы,
конечно.
Мы не можем получить урок, если мы будем скрывать от себя сами что-то, из чего мы можем научиться, да. Вот. И он примерно таких же позиций придерживался.
Да, конечно. И вот первая книга, его так называемая «Археология», где описывается история Греции до Пелопоннесской войны. Ну, как Греция дошла до войны такой, так сказать. И история, ну, на Афин, вот это некоторый урок, и там нет, ну, восхваления Афин. Именно он старается вот, ну, как-то, ну, достаточно, ну, объективно подчеркивать и положительные, и отрицательные школы. А, значит, ну, патриотизм, ну, в то время патриотизм — это полисный патриотизм, ну, своего города, потому что грек, прежде всего, в то время, ну, патриот не всей Эллады, а своего города, ну, он описывается им. Там очень интересно, есть речь Алкивиада, знаменитого афинского, ну, государственного деятеля, ну, который многократно менял, как бы сейчас сказали, политическую ориентацию.
Это известный персонаж, да.
Да, но перебегал в Спарту, к персам и прочее, прочее. И то, ну, он, ну, тоже оправдывает свое, ну, свою, так сказать, свою, ну, позицию тем, что вот если, ну, со мной так обходится, то я могу, так сказать, свой, ну, патриотизм как бы изменить, вот что-то так. Да, это, ну, позиция такого умного, значит, умного, ну, патриотизма, безусловно, но, да, значит, несмотря на то, что, ну, Фукидида изгнали, он оставался, ну, конечно, ну, афинским патриотом, но он очень высоко оценивает и, ну, противников спартанцев. Вот Брасид, полководец, ну, который его разбил, значит, он, ну, почти там на героический облик, значит, ну, он, ну, действительно был и по другим сведениям очень, ну, талантливым полководцем, то есть вот так.
И я так понимаю, что эта позиция, вот эта объективная позиция, вот эта позиция, то, что мы назвали умным патриотизмом, позволяет ему открыть вообще какую-то новую грань истории, что ли, изучение истории. Потому что, насколько я понимаю, ты вообще первый человек, который задумался о разнице между причинами, поводами войны, да, то есть объективными вот этими какими-то составляющими. Спартанцы на нас напали не потому, что они плохие, они всегда нас ненавидели, и вот они третий сорт человечества, а потому что есть объективные причины. И вот он именно исследует эти причины.
Да,
вот расскажите про это поподробнее.
Да, для него, значит, очень важны были вот причины и поводы, ну, войны, как он, ну, говорят там, ну, причину называют такой-такой, а истинный повод. Вот, ну, истинный повод такая, что афиняне своим усилением и своей такой полипрагмасюной, это такой активной деятельностью, значит, они внушили спартанцам опасения, и те вынуждены были начинать, ну, войну. Спартанцы не хотели, ну, войну начинать, но, ну, это известно, их скорее толкали на союзники. А вот, ну, такая активная политика Афин, вмешательство во все дела, значит, привела к этой, ну, войне. Ну, вообще, иногда, ну, аналогии с историей последующей, даже, ну, современностью бывают довольно ошарашивающие, так сказать. Это, ну, в общем, это...
Но тут, мне кажется, самое это главное для нас, как вот для анализа его как историка, это же здорово, что это говорит именно житель Афин, да? А он говорит, что спартанцы не хотели войны, они вынуждены были в нее ввязаться,
ну, в общем,
потому
да.
что мы как бы перекрывали им кислород там во внешней политике, скажем так.
Ну да, он, несмотря на то свое восхищение Периклом, он очень, ну, высоко ставил, ну, Перикла как, ну, государственного деятеля, считает, показывает, что его политика, ну, вот это, ну, такой, ну, не агрессивная, а вот экспансии такой Афин, она, наверное, была, ну, ошибочной. И то, что, ну, Фукидид показывает, это не только причины и поводы, а планы и вот как они осуществляются. Ведь история опрокидывает все, ну, планы. Вот и, ну, план Перикла, ведение, ну, войны, ну, он так прямо не называется, но описательно о том, ну, как вести войну со Спартой, был всем хорош. Афины должны были эту войну выигрывать. Угу. Но включается случайность. Мы не можем, ну, прогнозировать. Начинается, ну, эпидемия чумы, Афины ослабели, потом Перикл умирает, власть демагогов, колеблется, ну, афинское народное, ну, собрание. А демократия, ну, понимаете, вот такая прямая демократия в условиях военных действий, она не всегда эффективна.
Угу, конечно,
всегда,
да. Потому что нужно мобилизовать ресурсы, принимать жесткие непопулярные решения.
Ну да, не случайно в той же Англии во время Второй мировой, ну, войны было коалиционное, ну, правительство и дебаты в парламенте.
Ну, конечно, да.
Естественно.
Но некогда разговаривать, надо
действовать.
Некогда
разговаривать, да.
А вот смотрите, мы говорим о его рационализме в смысле поиска причин, поводов. Есть еще и, насколько я понимаю, его рационализм вообще в понимании движущих сил истории. То есть он четко осознавал, да, что, из-за чего случилась война и что это всегда будет так, я правильно понимаю? То есть он считал, что вот этот конфликт интересов, он всегда...
Ну, конфликт интересов, значение силы в международных отношениях, ну вот это то, что он исследовал. Гражданские конфликты, вот его, ну, описание стасиса, а стасис, ну, это вражда, гражданская война на острове, ну, Киркира, это, ну, классическое. Ну, когда там вмешивались, ну, Афины и Спарта, и местные аристократы и демократы, а, ну, Афины, ну, поддерживали демократов, а Спарта, там, олигархов, аристократов, истребляли друг друга просто, вот, ну, это вот все такое, значит, написание очень такое душещипательное, я бы сказал, но при этом очень, ну, объективное. Вот, он описывает знаменитый Мелосский диалог, ну, когда афиняне осадили остров Мелос, который старался быть нейтральным. Ну, афиняне, ну, считая, раз это остров, а они владыки над морями, то, значит, он должен, ну, подчиняться Афинам. И в конце, ну, концов, они уничтожили все мужское население этого острова только за то, что они хотели остаться нейтральными. Вот и все.
То есть он обвиняет своих соотечественников в
этом поступке? Да, да, да. Но это не прямо, но вот он, ну, и обвиняет, и даже не оправдывает, а описывает, что вот, ну, такая политика силы, она естественна в период военных действий.
Ну, то есть как бы он... Ну, но, опять же, объективизирую.
Тут нет,
да,
однозначного.
На войне, да, вот так.
На войне, как на войне, да. В общем-то, но, конечно, ну, само описание, оно, так сказать, ну, читателя приводит к мысли о моральности, к безнравственности войны. В некотором смысле.
А мне еще нравится вот такой эпизод. Чем еще хорош Фукидид и почему мы называем его первым историком? Насколько я понимаю, это, опять же, первый человек, который начал описывать историю, исключив из нее вообще богов и всякую мистику и высшие силы. Вот об этом расскажите. Там это просто, ну, война двух государств, это война людей.
Ну,
он
да.
Исключает этот фактор.
Ну, да, ну, он описывает там оракулы, все такое, но он не то, что он против богов, он их, ну, вообще не учитывает, это несущественный фактор, а если существенный, это в виде суеверий, как описывает, как во время Сицилийской экспедиции афиняне, ну, побоялись лунного затмения как дурного предзнаменования, промедлили с отходом, и это привело к катастрофе. Ну, то есть, ну, суеверие, это скорее описывается как, ну, фактор отрицательный. Но дело не в том, что, ну, Фукидид, ну, как-то, ну, выступает. Но он был, значит, он воспитанник софистов. Он из такого рационалистического уже поколения греческих интеллектуалов. Это в его время, чуть, ну, пораньше, Анаксагор, значит, выступил с заявлением, что солнце — это не более чем как... Не бог, не там, как, ну, очень, ну, раскаленное тело, величиной с полуостров Пелопоннес, чем вызвал шок, и его изгнали в конце. Он вынужден был бежать. Так что, ну, Фукидид, да, он богов исключает из этого, из своего описания.
Ну, то есть, я так понимаю, он совершенно рационалистически, он, естественно, говорит про оракул, он говорит про предсказание оракула, конечно. Но он относится к этому не то, что неважно, сбудется это, не сбудется, там, правда это или неправда, что предсказывает. Важно, что люди в это верят, и это влияет на историю.
Ну, это влияет. Ну, при описании эпидемии, ну, чумы, он же, ну, описывает, как люди, там, врачи сначала пытались лечить, обращались к оракулам, к прорицаниям, и вот что это не помогает никак. Но это и в действительности не помогало никак. И он описывает много, значит, на личном опыте. Вот он описывает, ну, чуму эти, ну, симптомы, но он же сам болел и выздоровел, и правильно пишет, что те, кто, ну, переболели, уже имели иммунитет.
Ну, я думаю, слова такого
не было. Нет, слова не было, естественно, но он описывает. Понятно. Он описывает, ну, военные, ну, кампании, в которых он участвовал. Он же был стратегом и сам, так сказать, участвовал в качестве всадника. Ну, он аристократ, богатый. Вот. Поэтому это все очень, ну, профессионально. Это не абстрактное описание, а очень такое описание, ну, конкретно.
И, кстати, по поводу медицины. Насколько я понимаю, его труд очень важен еще по части истории медицины. Понимание того, как они вообще, на каком уровне она стояла в то время.
Ну да, понимаете, конечно, Гиппократов корпус, но он важнее. Да, и он, значит, его занимали эти, ну, проблемы, он как пережил чуму, и вот одна из причин его, ну, поражения, кстати, 424-3 года, что он ведь стоял на острове Фасос, а он со своей эскадрой, а он должен был стоять в устье реки Стримон, чтобы защищать этот Амфиполь, он в нескольких стадиях от устья реки. А устья рек считались нездоровыми. Понимаете, да? И, в общем, он поэтому опоздал с помощью. То есть вот, ну, проблемы эти занимали его. И не случайно историки медицины очень широко используют труд Фукидида, но прежде всего на описание, ну, чумы. Описание чумы.
А он у него, кстати, у него там есть... как бы рационалистическое объяснение тому, почему чума случилась. Потому что мы же сейчас понимаем, что в Афинах скопилось огромное количество населения.
Да, так он говорит, что чума пришла из Эфиопии, через Египет. Эфиопия — это нынешний Судан. Значит, и он пишет, что там скопление на население. Ну, конечно, он ничего не знал ни о там, бациллах, микробах. Это все ему неизвестно, но он все, ну, описывает о том, что, ну, чума передавалась. Вот, он, ну, как, ну, возможно, писал, описывает, ну, потери до трети афинского населения.
Хорошо, а вот мы теперь заканчиваем, и мне кажется, можно вот о чем поговорить. Такой замечательный Фукидид, вот раз из ниоткуда появился, первый историк, который начал анализировать свои источники, который начал, собственно, весь спектр источников рассматривать, критиковать их, который начал проводить какие-то там, ну, методологию свою начал придумывать, в том числе и там хронологические какие-то новые студии. Он старался быть объективным, он воспринимал историю как, ну, то, что может научить последующие поколения. Вот мне интересно, это все только благодаря его личным качествам, что он весь из себя такой хороший, самоироничный и может быть объективным? Или как-то подвела к этому его предыдущая там жизнь общественная?
Нет, Фукидид жил, ну, в Афинах. Значит, пятый век Афины — это расцвет и театрального искусства, и философии, и вот исторического, ну, жанра. Но Афины были таким интеллектуальным, ну, центром Афин. И действительно, это один из феноменов мировой истории, где город, а граждан там было тысяч, ну, 35-40. И вот эти за полтора века расцвета Афин, там, пятый, первая половина четвертого века, выдали столько, ну, произведений интеллектуальных, что мы изучаем это до сих пор. Да, значит, Фукидид, ну, конечно, это использовал. Ну, конечно, он получил образование. Ну, конечно, он жил в окружении, в таком очень благоприятном интеллектуальном окружении. Ну, конечно, афинская демократия с способствовал своей свободой проявления различных интеллектуальных взглядов. Но, конечно, очень много было его и личной заслуги, как основателя научной историографии, основателя вот первого настоящего научного историка.
То есть, получается, не только потому, что он сам по себе такой хороший, но и действительно, это эволюционный путь развития привел к возникновению такой историографии,
да,
современного,
наверное,
типа. Спасибо большое. Напоминаю, что это Сергей Георгиевич Карпюк. Он сегодня нам рассказывал про Фукидида, про первого историка. Это была программа «Родина слонов». Присоединяйтесь к нашим группам в соцсетях. Там появляется не только много дополнительной информации, но и стенограммы наших бесед. До встречи в следующую субботу после 11 утра. Меня зовут Михаил Родин. Пока.